он с неожиданной яростью пнул свой аппарат ногой и, сильно прихрамывая, пошел прочь. «Володька!» — крикнул первый с тревогой ему вслед. «Не сходи с ума!» Горбовский отвернулся. «Скульпторам, конечно, надеяться не на что», — сказал над его ухом вкрадчивый голос. Горбовский только помотал головой. Говорить он не мог. За его спиной, наступая ему на пятки, хрипло дышал Маляев. Еще группа каких-то людей с рулонами, свертками и пакетами в руках разом стронулась с места и пошла рядом. «Может быть, имеет смысл сделать так?» — нервно и отрывисто заговорил один из них. «Может быть, все, сложить все у грузового люка? Мы понимаем, что шансов мало, но вдруг все-таки останутся места. В конце концов, это не люди, это вещи. Рассовать их где-нибудь, как-нибудь...» «Да, да», — сказал Горбовский. «Я вас прошу, займитесь этим». Он приостановился и переложил шедевр на другое плечо. «Сообщите об этом всем. Пусть сложат у грузового люка. Шагах в 10 и в стороне. Хорошо?» В толпе произошло движение. Стало не так тесно. Люди с рулонами и свертками стали расходиться. И Горбовский выбрался, наконец, на свободное пространство возле пассажирского люка, где малыши, выстроенные парами, ждали очереди попасть в руки Перси Диксона. Карапузы в разноцветных курточках, штанишках и шапочках пребывали в состоянии радостного возбуждения, вызванного перспективой всамделишного звездного перелета. Они были очень заняты друг другом и голубоватой громадой корабля и одаривали толпившихся вокруг родителей, разве что рассеянными взглядами. Им было не до родителей. В круглом отверстии люка стоял Перси Диксон, облаченный в стариннейшую, давно забытую парадную форму звездолетчика, тяжелую и душную, с наспех посеребренными пуговицами, со значками и ослепительными позументами. Пот градом катился по его волосатому лицу, и время от времени он взрёвывал морским голосом: «По бимбом брамселям, по местам стоять, якоря сниматься!» Это было очень весело, и восторженные мальки не спускали с него завороженных глаз. Тут же было двое воспитателей. Мужчина держал в руках списки, а женщина очень весело пела с ребятишками песенку о храбром носороге. Ребятишки, не отрывая глаз от Диксона, подпевали с большим азартом, и каждый тянул свое. Горбовский подумал, что если вот так стоять спиной к толпе, то можно подумать, будто действительно добрый дядя Перси организовал для дошкольников веселый облет радуги на настоящем звездолете. Но тут Диксон поднял на руки очередного малыша и, обернувшись, передал его кому-то в тамбуре. И тогда за спиной Горбовского женский голос истерически закричал: «Толик мой, Толик!» И Горбовский оглянулся и увидел бледное лицо Маляева и напряженные лица отцов и лица матерей, улыбающиеся жалкими, кривыми улыбками, и слезы на глазах, и закушенные губы, и отчаяние, и бьющуюся в истерике женщину, которую поспешно уводил, обняв за плечи, человек в комбинезоне, испачканном землей. И кто-то отвернулся, и кто-то согнулся и торопливо побрел прочь, натыкаясь на встречных, а кто-то просто лег на бетон и стиснул голову руками. Горбовский увидел Женю Вязаницыну, пополневшую и похорошевшую, с огромными сухими глазами и решительно сжатым ртом. Она держала за руку толстого спокойного мальчика в красных штанишках. Мальчик жевал яблоко и во все глаза глядел на блестящего Перси Диксона. «Здравствуй, Леонид», — сказала она. «Здравствуй, Женечка», — сказал Горбовский. Маляев и Патрик отошли в сторону. «Какой ты худой», — сказала она. — «Все такой же худой, и даже еще больше высох». а ты похорошела. Я не очень отрываю тебя. Да нет. Все идет, как должно идти. Мне только нужно осмотреть корабль. Я очень боюсь, что у нас все-таки не хватит места. Очень плохо одной. Матвей занят, занят, занят. Иногда мне кажется, что ему абсолютно все равно.
Ему очень не все равно, сказал Горбовский. Я разговаривал с ним. Я знаю. Ему очень не все равно. Но он ничего не может сделать. Все дети на Радуге — это его дети. Он не может иначе.
Она слабо махнула свободной рукой. «Я не знаю, что делать с Алешкой», — сказала она. «Он у нас совсем домашний. Он даже в детском саду никогда не был».
«Он привыкнет. Дети очень быстро ко всему привыкают, Женечка. И ты не бойся. Ему будет хорошо».
«Я даже не знаю, к кому обратиться».
«Все воспитатели хороши. Ты же знаешь это. Все одинаковы. Алешке будет хорошо».
«Ты меня не понимаешь, ведь его даже нет ни в каких списках».